Надежда Кузьмина. Пара не пара, парень не парень. Читает ведьма. Что делать, если тебя грабят посреди бела дня, а силы несопоставимы, да еще и власть на стороне вельможного вора? Остается одно – запутать все, поставить вверх тормашками, а потом уронить на голову врагу. Подозревал ли всемогущий герцог Ульфрик Эльденот длани правосудия всея Соренты, что если обирать и притеснять сирот, рано или поздно встретится кто-то, способный дать отпор и отплатить той же монетой? А если таких даже двое? Чтобы сохранить состояние и уберечь себя саму, Эльме Эльсиран пришлось переодеться в мужское платье и затесаться в свиту их светлости. Обманутый герцогом Алэр Эльсуани, пытаясь подобраться к обидчику и вернуть украденное поместье, выдает себя за девушку. Два перевертыша сталкиваются на узкой дорожке. Что из этого может выйти? Перепутанные нити вы в одну соедините. Что получится, взгляните, узел или узор? Или нить, что шелком вьется, вдруг внезапно оборвется? Усмехаясь чуть лукаво, ткет судьба ковер. Глава первая. Тот прожил хорошо, кто прожил незаметно. Овидий. Эльма Тьери Эльсиран. Как утверждал мой частный учитель математики господин Ферналь, минус на минус всегда дает плюс. Думаю, этот теоретик не от мира сего, в криво сидящем на длинном носу пенсне и с вечно перемазанными чернилами манжетами, что-то путал. В свои 17 я твердо знала, что в жизни дело обстоит с точностью да наоборот. Неприятность, помноженная на неприятность, вовсе не становится сюрпризом, а почти всегда разрастается и распухает, превращаясь в гигантскую проблему, а то и настоящую катастрофу. А как иначе объяснить несусветную жуть, в которую вылились не вовремя сломанный каблук и не кстати вывалившийся из рук таз? Началось все с неудобных новых туфель на высокой шпильке, которые я, Эльма Эльсиран, решила надеть по случаю прибытия в наш захолустный Мировин невероятно важной персоны. Длани правосудия самого владыки всея Соренты, герцога Ульфрика Тауга Эльденота. Вообще, в Мировине привыкли жить тихо. Городок стоял в уединенной, протянувшейся с запада на восток горной долине близ южных границ Соренты, и ведущая в центр страны дорога здесь заканчивалась. Дальше ехать было некуда, хотя мировинцы никуда и не ехали. Сидели сиднем в родном городишке и нескольких окрестных деревушках и были вполне себе счастливы. На северных склонах долины из века выращивали виноград, на южных пасли тонкорунных овец, а еще у нас были плантации особого душистого хмеля и лаванды. Тем и жили, причем весьма неплохо, только очень уж скучно. В Мировине никогда ничего не происходило. Если вдруг терялась чья-то кошка или намечалась неожиданная свадьба, об этом потом судачили месяцами. Иногда, глядя в зеркало, мне хотелось завыть. Ну, хоть бы что-нибудь случилось. Так же жить невозможно. Хочу быстрее вырасти и уехать в столицу. Наверное, меня боги услышали и усмехнулись. Даже не усмехнулись, хищно осклабились. Но, возвращаясь к теме захолустного застоя, когда на фонтанной площади у городской ратуши объявили, что нас посетит невероятно важный владетельный вельможа из столицы, в Мировине поднялась невообразимая суета. Девицы и замужние леди бросились к единственному в городе приличному портному. Кто успел добежать первым, тому повезло. Впрочем, предложили освежить наряды, приточав актуальные в этом сезоне кружева на манжеты и модные сейчас стоячие под подбородок воротники. Магазин готового платья обделенные барышни брали штурмом, обеспечив владельцу за 2 дня годовой доход. Мощенные камнем улочки драили аж с мылом и щелоком, а городской глава издал распоряжение, что хозяева всех домов, выходящих на центральную улицу, обязаны украсить балконы коврами или богатыми тканями, развесив оные по перилам. Вдоль фасадов домов на пути к ратуше полагалось расставить вазоны с цветами. Моя тетушка, выслушав новости, поджала губы и хмыкнула.
«Видать, много глава из казны украл, что сейчас так суетится!»
Я хихикнула. «Тетя Анель, судейская вдова и моя единственная, пусть и некровная родственница, по жизни была реалисткой и ошибалась редко. И за те 6 лет, что мы жили вдвоем, заразила и меня совершенно неприличным для воспитанной девицы благородного происхождения скептицизмом. Хотя, если быть точнее, первые 4 года под тетиной опекой я его старательно развивала и пестовала, а последние 2 училась прятать. Потому что однажды тетушка подняла на меня лорнет и вздохнула.
«Эль, будешь такой заразой, никто замуж не возьмет. Или женятся на приданом, а через месяц сбегут из дома к любовнице по покладисти. А как у нас с Торренти с разводами, сама знаешь».
Я прониклась. С разводами и впрямь дело обстояло плохо. Пробьет над головой 3 храмовый колокол, и все. Никуда не денешься, пока он не зазвонит снова, провожая на погост усопшую рабу. Вперед ногами, в гробу с рюшечками. Зато приданное имелось, ого-го, даже по столичным меркам. Кроме доставшихся по наследству оливковых садов и лавандовых полей, я была владелицей конезавода, где разводили уникальную, славящуюся на всю страну породу упряжных лошадей, золотую мировинскую. Выносливые, резвые рысаки с гордой статью и гладким ходом имели невероятную, дивную масть. Не просто соловую или буланную, а именно золотую, включая хвост и гриву. Пара или 4 мировинцев, запряженная в карету, свидетельствовала о состоянии и статусе владельца больше, чем если бы тот утыкал транспортное средство драгоценными камнями или отлил кучерский облучок из самородного золота. Дурная идея, кстати, золото. Оно жутко тяжелое и слишком мягкое для чего-то дельного. А определялась заоблачная цена мировинцев их редкостью. Златогривые красавцы – желали рождаться исключительно в Мировине. Я, наследница семейного дела, знала, в чем секрет. Жеребых кобыл выпасали на горных склонах, где среди прочего разнотравья росла миссора. Невзрачное растение с ажурными листиками забирало из почвы соли минералов, которые и влияли на масть потомства. Причем в любом другом месте та же миссора никакого воздействия не оказывала. Даже у нас годились не все пастбища. К торжественному дню мы готовились на пару с подругой Леськой, Левисиньерой Эл Легард, у семьи которой имелся дом с балконом, выходящим на главную улицу. С него Леська и решила наблюдать за прибытием кортежа и бросать, как это описано в модных романах, букеты. Мол, все восхитятся и в нас влюбятся. Даже если окажется, что к дланям правосудия приложен нос крючком и изрядное брюшко, ведь наверняка у такого родовитого важного вельможи имеется свита. А может, в его эскорте есть даже легендарные сабельники в синих мундирах с золотым галуном? Говорят, в столичный полк сабельников не брали дворян ниже 3,5 локтей ростом, а те, которым посчастливилось туда попасть, все были красавцами как на подбор. В общем, мы, пара истосковавшихся по впечатлениям наивных провинциальных девиц, с энтузиазмом принялись за сборы. Сначала нам повезло. Причем, можно сказать, повезло даже 2, потому что платье к лету мы обе пошили совсем недавно и теперь могли с законным моральным удовлетворением наблюдать за суетой и суматохой, охватившей большую часть женской популяции Мировина. Включая жену городского главы, которую мы обе недолюбливали за надутый вид и любовь к нравоучениям, и которую промеж себя звали не иначе, как жаба крапчатая, за странную, нездоровую тягу к тканям в горошек. Радовались ровно час, пока Леську не стукнуло.
«Эль, а какие туфли мы наденем?»
Я вообще об этом не думала. Обычно, если не танцуешь на балу, то даже мыску фуболи из-под пышной юбки не видно. Но тут-то балкон, а вдруг подует ветер. И я в башмаках с поцарапанными носками? Ужас какой! Переглянувшись, мы подхватили подолы и, молясь, чтобы не опоздать, рванули в обувной магазин. И все же опоздали. Все модное, относительно модное, не совсем старомодное и просто новое уже раскупили. Леська, пустив в ход хлопанье голубыми глазищами и призывный звон шелкового кошелька, уговорила хозяина, господина Петира, пустить нас в мастерскую. Может, там есть что-то подходящее и почти готовое? Ах, не совсем готовое. Элегантные высокие каблуки, еще как надо не прибиты, но зато расшитая шелком, тисненная, барнесская кожа чудо как хороша. А каблуки? Но мы же не на балу скакать собираемся. На бал надо надевать легкие туфельки для танцев. Мы будем стоять на месте, опираясь о перила. Ну? Господин Петир покачал головой, но уступил. В конце концов, не отказываться же от 8 золотых. А если клиент предупрежден об изъянах, но все равно хочет купить, его дело. Вот так я и обзавелась той судьбоносной парой, которая к тому же оказалась на полразмера меньше, чем надо было. И ведь счастлива была идиотка такая. За букетами нас понесло на ближайшее фамильное лавандовое поле. А что? Лаванда выглядит хорошо и пахнет приятно. И срезать ее проще простого. Вот мы немного и увлеклись. Болтая и строя грандиозные планы по покорению и пленению сабельников, брели и брели, щелкая ножницами вдоль ряда, а когда спохватились, обе большие корзины оказались набиты до отказа сиреневыми тонкими душистыми побегами. Как мы их до дому-то дотащим? Дотащили, потому что бросить было жалко. Ввалившись в прохладную, казавшуюся полутемной после солнечного дня гостиную Леськиного дома, без сил рухнули на диван. Отдышавшись, позвали горничную и велели той замотать охапки цветов в мокрую ткань, чтобы свежести не потеряли, поставить в воду и поместить в прохладное место. А то какая радость вялой флорой с балкона швыряться! Только пусть сначала принесет нам большой кувшин холодного лимонада, а то устали и запарились.
«Да, нелегкое дело встречать гостей», — важно констатировала улегшаяся поперек дивана Леська.
«Нам же еще самим готовиться», — вздохнула я.
«Хозяйка, лаванда в вазы и кувшины не лезет, больно много», — выглянула из двери горничная. «Ну, ведро возьми», — отмахнулась Леська. «Пробовала ведро, тоже не лезет», — развела руками горничная, наморщила лобик. «А можно в таз? Он, правда, мелкий, но так я на ночь воды подбавлю». «Какой таз?» – заморгала Леська. «Медный, для варки варенья. Он не шибко глубокий, зато красивый, блестит и с ручкой».
Мы переглянулись. «Наверное, красивый таз лучше тривиального ведра». «Невозможно же представить! Стоят на балконе, улыбаясь кавалерам, две юные, изысканные леди, а между ними торчит какое-то ведро». А без воды все мигом при нашей жаре завянет. Итак, решено. Цветы будут ждать своего незабываемого часа в тазу. А мы пока займемся собой. Наверное, если б Леськины родители не отъехали по делам в поместье, не зная о творящемся в городе переполохе, и если бы моя тетушка проявляла хоть каплю интереса к светской жизни, мы бы так далеко не зашли. Но остановить нас было некому. Наряжаться отправились в мой дом, стоявший на соседней улице. Леди Анель, как всегда, после обеда отдыхала, так что разгулу фантазии юных дев никто не мешал. «Лесь, а балкон на юг выходит. При таком солнце мы ж все в веснушках будем».
«Ничего, наденем шляпки с вуалями. Так будет по-взрослому и красивее. Эй, ты чего задумалась?»